Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Семейный час». Тут и Ларса на радио «Вера». Сегодня у нас необычный разговор и очень приятные гости. Ну, я думаю, что уже полюбившийся и знакомый вам постоянный наш собеседник, старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте!
Приветствую вас, дорогие друзья!
И впервые, по крайней мере, в моей программе очень такой почетный гость, депутат Государственной Думы, академик Академии наук, профессор, врач, главный санитарный врач России с 1996 по 2013 год Геннадий Григорьевич Онищенко. Здравствуйте, Геннадий Григорьевич.
Добрый день.
И добавлю еще отдельно, что Геннадий Григорьевич с недавних пор является инициатором фестиваля «Домострой». Вот об этом мы и будем говорить в нашем семейном часе сегодня. Ну, во-первых, это, конечно, мне кажется, очень логично, что вы столько лет занимались физическим здоровьем нации, а теперь, очевидно, будете заниматься духовным. Я правильно понимаю?
Ну, наверное, одной из, я бы сказал, интересных тем. Это, собственно, я ими занимался. И физическим здоровьем тоже через церковь занимался. Во-первых, я несу историческую справедливость. Мы с вами не первый раз работаем. Когда-то мы с вами работали, вы были с Познером, и мы делали программу по ВИЧ-СПИДу. Вот это раз. Ну, это было достаточно давно.
Но в семейном часе мы имеем честь вас
представить. Да, а вот что касается домостроя, ну, понимаете, так случилось в жизни, что это не первый мой осмысление через такую литературу сакральную, вообще жизни человека на земле и так далее. Первое, что у меня было, это была моя, в общем-то, достаточно известная идея о том, что первым все-таки главным санитарным врачом был пророк Моисей, потому что Ветхий Завет, Пятикнижье – это не что иное, как сборник санитарных правил, как нужно себя вести, что есть, чтобы не заболеть, чтобы сохранить свое здоровье и так далее. Там впервые были сформулированы такие понятия, как карантин, как инкубационный период при инфекционных заболеваниях. Вот. Когда и что есть. Вот. Даже такая процедура, которая используется, допустим, в магометанстве как циркумцизия.
Это поняла, обрезание.
Да, это не что иное, как, в общем-то, очень эффективное средство профилактики серьезного заболевания у мужчин. А почему это было? Потому что жаркий климат, отсутствие воды, и это была профилактика фимоза. Сейчас, кстати, циркумцизию Всемирная организация здравоохранения рекомендует официально в своих документах как хорошее средство профилактики ВИЧ-СПИДа.
Но вернемся к домострою.
Да, и вот домострой – это как бы уже второе осмысление. Ну, что такое домострой? Протопоп Сильвестр, да, середина 17 века.
Середина 16-го.
Да. Так вот, это сборник правил поведения. Во-первых, поведение в семье самое главное. А что такое семья? Мы как-то забыли про это. Как не посмотришь наши фильмы, как не почитаешь наши произведения, значит, что мама и папа на протяжении всей своей этой вот фабулы, да, художника, как они себя называют, литератора, борется за свое единственное дитя. Не за семью, не за единство семьи, а кто у кого будет жить, да, там, судятся и так далее. Ну, разве это нравственность, разве это норма? Уважение к старшему, что, в общем-то, является неотъемлемой частью любой семьи, любой общечеловеческой мудрости, поведения в быту, неважно. исповедует он, верит ли он в Бога или нет, но это нормальная человеческая жизнь.
Но для человека, не слишком знакомого с первоисточником, в принципе, домострой – это синоним, на самом деле, какого-то мракобесия средневековья. Но что это... мы знаем? Хотя я тоже шучу периодически, что у нас в семье домострой, муж главный, а мы, значит, его все слушаемся, но по факту все-таки, если современный человек слышит слово «домострой», он в первую очередь у него ассоциируется с тем, что можно пороть детей, лупить жену. Ну, жена должна борщи варить, косы под платок прятать, а муж, значит,
скорее,
самый главный, безоговорочно.
Скорее всего, вы немножко...
Ну, я нарочно утрирую.
Нет, вы не так расставляете акценты. Вот для вас это нет, вот для моего поколения это да, потому что нам в школе говорили, что домострой – это мракобесие. Да? Вы уже в другой формации воспитывались, вы, скорее всего, просто не слышали об таком произведении.
Нет, я повторю, мы слышали, но мы не... Ну, в основном, мое поколение, конечно, его не читает. Это не является настольной книжкой современного человека.
А вот нам говорили, что, да, это пережитки прошлого, это мракобесие, совершенно так использовался этот термин. Но вот когда ты обращаешься к этим документам, и ты, ведь понимаете, для того, чтобы ясно видеть будущее, нужно знать, что было в прошлом у твоей нации, у твоего государства, в конце концов. И тогда все становится на свои места. Все, оказывается, это уже было в какой-то мере. В какой-то мере это повторы, в какой-то мере это источник мудрости, а не изобретения. Ведь у нас же что сейчас происходит? Мы как-то вознамерились праздновать 20-летие России. Причем это на самом высоком уровне, на правительственном уровне обсуждалось. Я, честно говоря, сначала не верил в эту идею. Российскому государству с времен равноапостольного Владимира, которого мы, слава богу, нашли место в Москве, оказывается, у нас 20 лет. Потом была попытка начать историю российского государства с 612 года, с времен Минина и Пожарского. Понимаете? И когда вот такие вещи слышишь, Это страшно, не на что опереться. А вот церковь, одно из достоинств вот такое даже для тех людей, которые не считают себя церковленными, это то, что она все-таки бережно через описание своих святых, через, ну, допустим, Борис и Глеб, да, это первые страстотерпцы в нашей истории Российской Православной Церкви. Вот через это она доносит вот именно ту историю, которая на самом деле была. Понимаете? Потому что здесь, вот в этой своей, ну, в хорошем смысле такой консервативности, а не подстраивание под сегодняшнюю конъюнктуру, это и есть. Поэтому, опять же, возвращаемся, мы можем очень долго отвлекаться. И так, домострой – это сборник общечеловеческой мудрости. А что такое мудрость? Это не ум, это не эрудиция. А мудрость – это
опыт.
Опыт, умение вести себя так, как это естественно для природы человеческого общества и каждого конкретного человека.
Я хочу спросить вас, отец Артемий, вы-то, наверное, знакомы с этой книгой не понаслышке.
Нет, я знаком.
Я не читала «Домострой», и повторю, что для людей моего поколения «Домострой» это про то, что можно бить жену, и про то, что она должна мужа слушаться.
Студенты-филологи, которым я принадлежал, учась на русском отделении, изучали это произведение весьма подробно и изучают до сих пор в курсе древнерусской литературы. «Домострой» – это прекрасное, цельное произведение, написанное не без элемента художественной выразительности, принадлежит перу одного из самых просвещенных пастырей, настоятелей Кремлевского собора. И адресовано оно духовному сыну, который, вступая в самостоятельную жизнь после венчания, принимает от своего заботливого отца свод правил, писанных и неписанных, которые вкупе образуют уклад семейный, как совершенно правильно было сказано, и за этим укладом стоит уже 1500-летняя культура православия, кристаллизовавшая в своем опыте очень тонкие вещи. Это целостность семьи, единство мужа и жены. Так что в их союзе нет места конкуренции и борьбе и скрещиванию копий. Главный герой домостроя – это заботливый, рачительный глава семьи, который знает, как ему руководствовать всех домочадцев, который прописывает обязанности для каждого из членов семьи. Так что глава за главою, читая, вы знакомитесь с устроением жизни русского человека, с сводом нравственных, этических правил, которых придерживается заботливый отец, работящая, кроткая, милая женушка, выступающая своего рода руководителем, потому что у нее под началом и прислуга, и домочадцы. Перед вами вырисовывается очень милая картина большой семьи, где каждая вещь находится на своем месте, где в каждом месяце свои труды, хозяйственные труды, где описывается, как родители готовят и собирают по крохам наследство для взрослеющих детей.
А почему же тогда у этой книжки такая дурная репутация сегодня? Почему ее считают синонимом вот, ну, какого-то прямо ну, такого, не знаю, мрачного средневековья?
Ну, во-первых, вот я же что особенно подчеркну, вот, что действительно нет конкуренции. Это я согласен, потому что муж, супруга и супруг, они дополняют друг друга. У каждого есть своя ниша, и тут конкуренция просто неуместна. Это неотъемлемые части друг друга. Единственное, что я бы усомнился в том, что мужчина главный, на самом деле это все не так. Главное, это в семье женщина. Она устраивает очаг. Она создает вот тот уют, ту ауру, ту намоленность вот, православную. А почему? Ну, потому что надо было все отрицать. Надо было отрицать. Вы вспомните в 17-м году, что было, какие у нас, о каких семьях шла речь. Октябрины, тракторины, революция, надо идти на баррикады, надо быть социально активной. Собственно, что и сейчас происходит.
Но в домострое есть про то, что жену надо колотить? Или это вранье приписали просто злопыхателям?
Нет, ну это, во-первых, были... это как правило, для образного мощи своих, в общем-то,
то есть литературных
ненужных примеров. Аргументов. Там приводили примеры вот этих всех там Салтычих и так далее. На самом деле это строгий уклад жизни. Понимаете? Суровый уклад жизни. Вот даже такая... Почему, допустим, семьи... Вот мы говорим... Почему у нас мало детей рождается? Вот люди бедно живут. Тогда жили как люди? Еще беднее. Да? Но, тем не менее, имели большие семьи. А для чего имели много детей? Для того, чтобы мне вот быть в старости обеспеченным. Если у меня не будет детей... Почему сейчас Европа не имеет детей? Она не имеет их потому, что они знают, что они обеспечивают свою жизнь, и они будут спокойно доживать свой век, активно передвигаясь по планете и так далее. А тогда это было как раз наоборот все. Детей было много, потому что нужно было обеспечить себя, свою спокойную, ну, будем говорить, достойную старость.
Ну, да, я тоже думаю, что есть и другие причины, почему
нет.
было много
и теперь, детей. И теперь давайте так, вот давайте все-таки вернемся, потому что мы так и не дойдем с вами до... Там действительно есть три главы, это очень серьезные главы. Более того, я скажу, если читать в оригинале «Домострой», это древнерусский язык. И, слава Богу, наша православная церковь издала уже такой адаптированный перевод к современному языку. Он, кстати, издан в Московской области. И вот его надо читать современным людям, потому что если вот служителям церкви, им, конечно, надо оригинал читать. А нам нужно, вот простым людям, потому что иначе не докопаешься до истины. Так вот, все-таки, что бы я хотел? Действительно, семья – это основа государства. И если не будет у общества правильной мотивации на семью, не будет никакого государства. Каким бы она сильным не было, какие бы там у нее не были закрома или там наполненные сокровищами, ну, банки и так далее, семья – это вот, правильно говорили, это ячейка, из которой вот складывается большая семья. Будь то церковная семья в данном случае и так далее.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров и Геннадий Григорьевич Онищенко, депутат Государственной Думы и инициатор фестиваля «Домострой». Об этом фестивале мы рассказываем в нашем сегодняшнем «Семейном часе». Я не зря вас все время терзаю вопросами о том, насколько устарело, может быть, устарели какие-то представления «Домостроя» о семейной жизни, потому что, конечно, и вообще об устроении быта и семьи, потому что любой человек, который нас сейчас слушает, он задается вопросом, как какой домострой в 21 веке? Что из этого сегодня может быть актуальным? Ведь даже церковь, о которой вы говорите, которая чтит традиции и через века несет дух истины, она тоже каким-то образом и меняется, и, ну, можно сказать, как-то осовременивается, и на какие-то там вызовы общества начинает смотреть под другим углом. В конце концов, интернетом стала пользоваться.
Так а при чем тут интернет и домострой?
Я говорю о том, что реальности современной жизни, они диктуют новые формы отношений между людьми, в том числе и в семье.
Есть общечеловеческие истины. Пользуемся мы или не пользуемся интернетом? Живем ли мы в глухой деревне, или мы живем в суперсовременном таунхаузе в сити Москва, мы должны знать, что мужчина и женщина – это взаимодополняющие, естественные приложения друг к другу, что они пришли в этот мир для того, чтобы оставить после себя потомство. И ответственность женщины за будущее. Женщина приходит в мир ради любви. Что такое любовь? Любовь – это дети, это семья и так далее.
Я знаю массу женщин, которые с вами хотели бы поспорить.
Так вот, вот это и беда.
И сказать, что они хотят реализовать себя, свои таланты.
Пожалуйста,
состояться
пожалуйста.
Не только в семье, не только в материнстве.
Именно так. Вот я вам приведу много московских многодетных семей, где женщина имеет образование, имеет многодетную семью и реализовала себя и в образовании, и в здравоохранении, как бизнес-леди. Другое дело, какие вот здесь, как общество создает это все, какие условия она создает. И неважно, где эта женщина живет, в деревне, в населенном пункте покрупнее или в этом огромном сумасшедшем доме, который называется Москва, общество должно создать эти условия. А для этого что нужно? Нужно прежде всего мотивация, нужно воспитать человека в этой мотивации. Все остальное будет приложением. Можно создать супер... Европа сегодня вымирает. И не потому, что они бедные, что у них нет возможности создать семью. Мы с вами в своей вот этой поиске, так сказать, прав человека, мы дошли до чего? Мы дошли до того, что сегодня мы на полном серьезе говорим о том, что надо выбирать пол. Мы имеем право выбрать пол. Как это мы имеем право выбрать пол? Понимаете, есть же какие-то ограничения. Мы сегодня ведь были всегда, во все времена, во всей огромной человеческой цивилизации были такие вещи, как, допустим, однополая любовь. Она была, было мужеложество и так далее. Но это все общество умело регулировать и скрывать. Были люди, которые... Сейчас мы это выносим на как говорится, поднимаем на щит и говорим, вот, пожалуйста, образец этой жизни. Мы узаканиваем и так далее. Поэтому сегодня обернуться к своей истории, посмотреть ее в ретроспективе тысячелетней истории. Я, например, всегда с большим сожалением смотрю на Соединенные Штаты. Понимаете, ведь это огромное богатое государство, но это государство, которое не имеет своей истории. Это буквально 200 лет съехавшиеся со всего мира, очень общественно активные, но не очень нравственные люди. Это и убийцы, и эти каторжане и так далее, которые туда съехались. Вот сегодня они вот создают, там идет котел формирования нации. Ее нет там, своего языка нет, да? Какой-то,
будем говорить... Но, тем не менее, они влияют на весь мир.
Конечно.
И культурой своей,
обождите,
в том числе.
Обождите.
Давайте вернемся в Россию. Так,
я, обождите, я... Давайте вернемся в Россию.
Я
300 лет... 300 лет наша страна была под гнетом чего?
Не знаю.
Татаро-монгольского ига, так называемого. Это была тоже мощная группировка людей, которые не имели ни своей культуры, ни своей духовности. Но, тем не менее, как вы говорите, они владели миром тогда, потому что они имели самое современное вооружение. Поэтому, итак, я возвращаюсь к домострою. Почему я этим занимаюсь? Я еще одну вещь скажу. Вот, например, одной из номинаций, которой мы будем заниматься при этом. Кстати, вот это вот Новый Иерусалимский монастырь, вот это вот выставочный центр. Значит, что одна из самых главных номинаций? Православная пища. Вот, понимаете, сегодня, смотрите, есть две религии. Иудаизм, магометанство и христианство в нашей стране. Магометане, они пошли до того, что сегодня Всемирная организация здравоохранения приняла решение о халяльной пище. Иудаизм, кошерную пищу, тоже имеет свои нормативы, очень жесткие, мы видим магазины. И я над этим задумался. Иудаизм и православие, и магометанство, они пищу прежде всего нацеливают на безопасность. Ясно. Жаркий климат, да? Правила разделены и так далее. Наша пища, наша культура питания, наша постная пища. Я, кстати, с этим тоже обращался к Святейшему, но это было года 4 назад. Давайте, говорю, мы этот как-то вот, ну
тогда... Обозначим.
Да, Святейший тогда к этому очень осторожно отнесся, что давайте не будем на этом заострять внимание. Вот. Но чем наша пища отличается? Смотрите, у нас 4 многодневных поста. 4. Плюс каждую неделю у нас среда и пятница, а в строгом монастырском уставе еще и понедельник. Ну, миряне это не соблюдают. Итого 200 дней в нашей вот православной культуре – это постная пища, постные дни. Из 365. Понимаете? То есть это что? Это разумное. Ведь у нас, смотрите, есть ореховый, яблочный, медовые спасы, да? Это когда можно начинать есть ту или иную пищу. Это тоже нормы. И они же не с потолка нам свалились. Это также выстраданное в течение вот этой эволюции. Вот мы, говорит, мы пьянствуем, мы пьяницы. Ничего подобного. Это Петр I споил Россию. А до этого Россия пользовалась там какими-то слабоалкогольными напитками, медовухой, и никогда не была пьяницей.
Я очень хочу поговорить. Итак, вот... о программе фестиваля чуть-чуть попозже. Давайте дадим отцу Артемию тоже слово. Все-таки,
да, конечно, дадим.
Потому что для меня все равно я пока не получила ответа на вопрос, как мы можем адаптировать. Понятно, там,
а вот я
кухни,
о чем говорю, я же
да,
сейчас, сейчас
мы вернемся.
Говорю.
Все-таки именно вопрос отношений в семье к сегодняшней жизни. Конечно, мы не будем говорить о таких крайностях, как там однополые браки или вообще сейчас такие интересные, замысловатые гендерные вариации бывают. Но, например, сегодня часто мы встречаем семью, в которой женщина зарабатывает деньги, а мужчина, например, по каким-то причинам зарабатывает меньше или там вообще с детьми сидит, потому что кризис вот случился, он не устоял, а жена более гибкая и нашла какой-то выход. Да? Вот все равно в современном обществе очень сложно вот эту вот абсолютно такую жесткую, традиционную, домостроевскую схему
какая
отношений в семье жесткий, выстроить.
Какой там жесткий?
Выстроить. Или она не такая жесткая, действительно, я просто не в курсе.
Когда мы раскрываем эту замечательную книгу, крайне актуальную и интересную, и хочется нашим сегодняшним собеседникам, радиослушателям посоветовать познакомиться с этим памятником русской письменности, мы видим, что она представляет собой приложение христианской морали, того, что запечатлено в посланиях апостольских, в евангельских пассажах, касающихся семьи, к ситуации XVI столетия. мы все читаем понемножку Священное Писание и находим там такие апостольские слова. «Вы, мужья, да обращаются со своими женами, как с хрупким сосудом, ибо они, супруги, суть сонаследницы вечной жизни с их супругами. Мужья, не будьте с женами суровы, но поступайте с ними благоразумно». Женщины, да, не находят свое украшение лишь в плетении волос и золотых и серебряных украшениях, но да будут тихи и молчаливы, ибо неистленная красота кроткого и молчаливого духа драгоценна пред Богом. Родители, не раздражайте неумеренной строгостью ваших детей, чтобы они не унывали. Но каждый из родителей воспитывает своих детей и наказывает их, если нужно, для того, чтобы дети получали пользу. Вот домострой и воплощает эти наказы, эти евангельские советы, представляя собой замечательное во многих отношениях произведение, реалии, которые, конечно, не совпадают с 21-м столетием. Найдите у современной семьи, живущей в городе, погребок, где на каждом уровне были бы свои баночки, заготовки. Это прерогатива сельских жителей. Найдите современную женщину, которая бы умела управляться со служанками, с прислугой, не обижая никого.
Даже с прялкой не умеет.
Не эксплуатируя. Найдите сегодня такую маму, которая и жнец, и швец, и всех дел хитрец, и сама владеет практическими навыками домашней медицины. Кстати, к домострою очень часто прилагался еще и лечебник, где можно было узнать о лекарственных свойствах растений, которые растут у вас под ногами. И сегодня это занимательное чтение, прежде всего, даст нам образ мужа, спокойного, выдержанного, который не должен повышать голос, не должен быть каким-то дремучим страшилищем, дядькой Черномором, который своим нравственным авторитетом заслуживает любовь домочадцев. Женушка хлопотливая, динамичная, которая сама соблюдает режим дня, этому учит детей, передает им какие-то практические навыки. Вы меня спрашивали, что там на каждой странице говорится о том, что муж может дать в глаз жене? Да нет, конечно. Есть одно единственное место, которое я лично вспоминаю не без юмора. Муж несет, по мысли писателя домостроя, нравственную ответственность за свою супругу. Он является для нее как бы духовником, священником. Таков статус православного мужа. В частности, муж, приглядываясь к своей жене, должен обуздывать ее пустословие, празднословие, чтобы она не гуторила с подружками в ущерб ведению домашнего хозяйства. А уж если совсем будет неуправляемо, смотрите американский фильм «Укрощение строптивой», если она будет позорить мужа на улочках города, вот тогда пусть вежливенько, плеточкой, по спиночке, цитирую дословно, с уменьшительными суффиксами, а затем приголубит и утешит. Следует ли из этого, что сегодня, живя в реалиях 21-го столетия, Геннадий Григорьевич или протоиерей Артемий будет казацкой плеточкой размахивать дома? Конечно, нет. На времена эти, безусловно, ушли, и я считаю, что поднять руку на женщину – это преступление, но нельзя ничего абсолютизировать и быть буквалистом, а вот восстанавливать эту атмосферу, где И взрослые дети чувствуют себя единым спаянным организмом, где каждый имеет свое послушание и свою ответственность за семью, где муж, простите, не дрыхнет день-деньской на диване, предоставляя супруге, как Юле, крутиться, но он, как мудрый царь-батюшка, и сам трудится, и другим помогает обрести вот эту созидательную силу. И поэтому меня в домострое всего больше восторгает взаимная гармония, доверие, взаимопроникновение любовью и старших, и младших.
А это срока годности не имеет.
В этом смысле мы должны выводить нравственные уроки из нашего чтения.
Продолжим разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».